Всем привет! Это 60-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня мы коснулись двух небольших тем. Это PSPG, пагинатора для PostgreSQL в терминале. Следующая тема — это тестирование Go-кода только с использованием SDK. И последняя, более обширная тема — это проект, написанный на Go и для разработчиков на Go, RiverQ. С помощью этого проекта вы можете организовать очередь достаточно быстро с большим количеством функционала у себя в проекте. И storage для этой очереди будет PostgreSQL. Приятного прослушивания! Я нашел более интересный пагинатор для PostgreSQL. Приходилось ли тебе когда-нибудь заходить на сервер, чтобы там что-то настроить? Вот на сервер баз данных и через клиент PSQL сделать какие-то выборки, посмотреть, что там с базой данных. Если тебе когда-нибудь это приходилось делать, то ты точно знаешь, как это неудобно. То есть, когда ты делаешь select, то ты видишь перед собой табличку, особенно если это широкая табличка, то ты видишь, что все как-то смещено.
Угу.
Почему? Потому что используется дефолтный пагинатор. Это стандартная утилита Unix, называется More. Это одна из там самых древнейших утилит в Unix. Чуть позже появился Less, он более, так сказать, функциональный. Но для вывода и для того, чтобы смотреть на данные, на результаты выборки, ни та, ни другая утилита нормально не подходит. И есть проект с открытым исходным кодом, который называется PSPG, написан на C. Он предлагает вот как раз готовый такой пагинатор. Ты делаешь выборку, делаешь select, и результаты этой выборки ты можешь скроллить вертикально-горизонтально, ты можешь использовать мышку, ты можешь сортировать по какой-то колонке, то есть тебе не надо делать повторно еще один SQL, а ты можешь просто на колоночку нажать, отсортировать результаты, ты можешь выделить какие-то строчки, можешь выделить колонки и даже ячейки, все это экспортировать в CSV, в T-CSV, это такой формат LibreOffice Calc, это аналог Microsoft Excel.
Командная какая-то утилита?
Да, да, она офигенно функциональная, позволяет даже такие какие-то извращенные штуки, но мне понравилось, в принципе. Представь, ты делаешь презентацию, и у тебя один терминал отображает результаты запросов, он принимает стрим результатов.
Mm-hmm.
И это как раз вот этот PSPG. В PSQL ты прям делаешь эти селекты, и результат этих селектов, он улетает в этот PSPG. То есть эта утилита может работать в режиме стриминга. Можно через эту утилиту также, в принципе, запускать селект-запросы и сразу их обозревать. Ну, в общем, если в шеле ты хочешь работать, или ты устал сильно от каких-то, вот, я не знаю, IDE тяжелых, можно всегда, конечно, подключиться через SSH, прокинуть порты, да. Не знаю, ну, я всегда так делаю. Но когда я читал книжку PostgreSQL Internals, то я пользовался больше шеллом. Там как-то удобнее, особенно когда ты хочешь конкурентные какие-то пускать запросы, какие-то коллизии специально создать. И вот дефолтный PSQL очень не круто отображает эти результаты выбора.
Ну, я тоже. Я когда транзакции изучал и как они конфликтуют между собой, открываешь две shell-сессии и там начинаешь транзакцию
да.
в одной, в другой там продолжаешь, например, в первой заканчиваешь. Ну и, короче, смотришь, как они между собой. Поэтому я тоже
посмотри эту штуку. Есть презентация от создателя. Прям в YouTube создатель записал видео. Все, что нужно сделать, это поставить этот бинарничек. Он готовый, сборки есть для всего. И поставить одну переменную окружение, и все. И у тебя красивое будет отображение. Я набрел на статью, такую противоречивую, но я думаю, тебе будет это интересно немножечко совсем обсудить. Эта статья посвящена тестированию в Go. Использовать ли только стандартную библиотеку в тестах Go? Я знаю, что ты такой приверженец как раз вот этого подхода, и автор этой статьи, такой известный публицист, его статьи появляются время от времени в разных рассылках, он тоже рекомендует этот путь. И говорит, что это повышает читаемость, потому что тебе меньше тратится времени на как раз понимание дополнительного синтаксиса. Мне показалось это противоречиво, потому что я пользовался двумя подходами. То есть я одно время писал только с SDK, то есть когда ты получаешь какую-то ошибку, ты пишешь if, там, если, там, то-то, я получил результат, который я не ожидаю, тогда там среагировать как-то, например, полностью завалить тест или просто залогировать что-то. Я позволю себе не согласиться, короче, с этой публикацией, и я использую две библиотеки чаще всего в своих тестах. Это Testify, у которой есть два подпакета, это Assert и Require. Require полностью валит тест, а Assert, он просто, можно сказать, логирует ошибку, но тест не валится, а он продолжается. И GetJSON, который позволяет тебе не делать unmarshalling каждый раз, когда ты получил там какой-то JSON, а ты можешь по JSON pass получить нужный атрибут, все это эффективно вытащить. Читаемость сильно улучшается, на мой взгляд, как того, и вот я пробовал два подхода, потому что просто у тебя очень мало строк кода. Вот эта секция в тестах, когда ты сначала делаешь setup, потом ты делаешь выполнение чего-то, и финальный блок в твоих тестах — это как раз вот эти проверки, ассерты. Он очень компактно выглядит вот в случае использования вот этих двух библиотек. Я не настаиваю, но кому интересно вот как раз вот послушать мнение приверженцев только использования стандартной библиотеки, ссылка будет, как всегда, в шоу-нотах к этому подкасту. А ты что думаешь?
Ну, мне больше нравится SDK. Я согласен с тем, что это повышает понимание, простоту кода, потому что чем меньше ты используешь каких-то фреймворков, чем меньше ты используешь какого-то дополнительных ключевых слов или каких-то функций, тем код получается в итоге проще. А, кроме того, мне нравится то, что я могу сам выводить сообщение об ошибке. Когда я пользовался Testify или Assert, у него стандартные ошибки. Он говорит там, как, что-то там, получил одно значение.
Вот, что-то expected то-то.
Да, expected то-то. Иногда мне нужно выводить более такой, ну, кастомный текст, который мне поможет лучше понять ошибку. Потому что тот текст, который я Assert выводил, там все равно приходится, вот ты смотришь на ошибку, и тебе все равно приходится, чтобы понять, что пошло не так, часто читать исходный код. И я иногда в текст ошибки стараюсь больше добавить. Это такой, вообще текст ошибки, это тоже своего рода такой интерфейс, текстовый интерфейс, который можно сделать лучше, хуже, и повысить можно читабельность кода.
Да, мне нравится твой подход, как ты тщательно подходишь к выводу текста ошибки. Я, как правило, вообще не заморачиваюсь. То есть, ну вот главное, что там, чтобы тест что-то тестировал. То, что мне нужно. Я делаю ассерты, а потом просто какая там строчка, где ошибка случилась, и просто ползу туда. Я с тобой полностью соглашусь, что чаще всего я даже не читаю, что выводит, что там за текст ошибки. Потому что, ну, он какой-то стандартный, я особо даже не смотрю, мне лучше посмотреть, какой это был файл и какая строчка кода. С этим соглашусь.
И, кроме того, я еще хочу тоже, я вспомнил добавить, что сам создатель Testify, он разочаровался там в пэкэдже, если я правильно помню эту историю. И тот, кто начинал этот пэкэдж, тот, кто его развивал, он в итоге изменил свою точку зрения, и сейчас я... Помню, год назад я его читал, и он говорил, что год назад тогда он отказался от Testify библиотеки, он использует SDK.
Примерно год назад, когда мы с тобой это, кажется, обсуждали, возможно, даже в одном из выпусков, я как раз и попробовал. А попробую-ка я подход, что буду руками все вот, ну, как по-гошному тестировать, только SDK. Как-то мне не очень понравилось, у меня тесты сильно подпухли в той части ассертов, и я потом обратно.
Ты всегда можешь написать свой собственный, вот если, например, у тебя повторяется всегда if и проверка двух значений, ты всегда можешь написать какую-то helper-функцию, знаешь, вот как обычно рекомендуют check-функцию написать, которая проверяет ошибка не nil, там, значит паникую. То же самое ты можешь что-то вроде такой маленькой, небольшой функции, так как тебе нужно ее написать.
Ну да, но задачи часто повторяются. Вот я в свою защиту скажу, что ну, они часто повторяются. То есть можно какой-то util создать, да, чисто для себя, но я понял, что в принципе в Testify вот оно практически все готовое есть. Я нисколько не хочу там преуменьшать подход, когда используется только SDK, поэтому и заговорил про эту статью. Вот кому действительно интересно, можете почитать аргументы в пользу использования только SDK. Просто хотел поспорить с тезисом, что читаемость повышается. Мне кажется, все-таки, когда кода меньше, читаемость повышается. Там был, знаешь, какой довод в пользу того, чтобы использовать только SDK, у тебя максимальная явность, потому что вот эти все фреймворки, ну, как всегда, они скрывают какие-то детали подкапотные. Поэтому ты можешь на какие-то неожиданные ошибки нарваться. Но в моей практике это никогда не случалось.
Ты сравниваешь SDK, когда ты не создаешь какие-то собственные helper, небольшие функции, которые снижают там объем твоего исходного кода. Mm-hmm. То есть если ты два таких подхода, то есть если ты сравниваешь Testify и SDK, когда ты никаких утилит, ни чек, например, функций, ни каких-то assert собственных функций ты не создаешь, тогда у тебя могут тесты в итоге выглядеть, ну, слишком, например, там, слишком многословные, да, и это может тебе, ну, эстетически как-то не понравиться. Ну, для вот чувства красоты ты можешь, в принципе, используя SDK, создать какие-то небольшие утилитки, которые сократят объем твоего исходного кода. Лично у меня не возникает такого чувства, что этот код некрасивый или что его сложно понять. Все-таки, когда я использую SDK, он довольно прямолинейный, простой. И его легко понимать, то есть тебе не нужно знать дополнительные какие-то вещи вот с этими Testify фреймворками. Поэтому он мне нравится. Если бы я, например, писал тесты целыми днями, то тогда я бы, наверное, задумался о том, чтобы использовать какие-то фреймворки, которые ускорят это написание.
Да, я обнаружил то, что задачи повторяются. То есть я примерно один и тот же набор функций использую из раза в раз, поэтому решил не изобретать какой-то велосипед, использую. На самом деле я использую небольшую часть вот этого Testify фреймворка. Но GetJSON я использую намного активнее. Давай перейдем к следующей теме. Это RiverQueue. Я нашел интересный проект. Мне он показался интересным, потому что что-то подобное я делаю в своих проектах. Это проект, который позволяет тебе заменить стандартные очереди, типа Redis, Kafka, Rabbit. Если ты используешь PostgreSQL, если твой проект на Go, и ты используешь PGX в качестве драйвера, то есть готовый продукт, который позволяет тебе организовать очереди в своем проекте. У этого репозитория, он называется RiverQueue, у него уже 2800 звездочек. И мне было интересно не с той точки зрения, что я хочу его к себе в проект притянуть, а посмотреть, а что они такого сделали, что это выделили в целый отдельный проект и как там все это организовано. То есть у нас есть вообще стандартный подход. Вот представим задачу, давай так начнем. Тебе нужно зарегистрировать пользователя. Ты пишешь некий хендлер, который при своем исполнении должен отправить почтовое сообщение. Ну, пользователю, что он успешно зарегистрировался. И тут есть три подхода. Возьмем стандартный сетап, что у тебя есть некая очередь, куда ты пушишь такие задачи, да, которые вот нужно когда-то там выполнить, желательно в максимально ближайшее время. И у тебя есть реляционная база данных, где все выполняется в транзакции. И получается, у тебя есть два сториджа. Предположим, это Rabbit или Redis или Kafka. Это очередь. И у тебя есть реляционная база данных. Так вот, твой хендлер, когда ты его пишешь, тебе нужно выбрать, как ты хочешь запушить в очередь это сообщение по отправке почты новому пользователю. Есть три варианта. Первый вариант — ты делаешь отправку в очередь до транзакции. Второй вариант — это после транзакции. И третий вариант — это внутри транзакции. Понятно, да, задача?
Угу.
Понятно, что все три вот этих решения имеют недостатки, потому что у тебя разные хранилища. У тебя, получается, отдельное хранилище для задач в очереди, например, пусть будет это Redis, и Postgres отдельно. И так как у нас сеть, как правило, Redis находится на другой машинке, передача происходит по сети, то может случиться все что угодно. Поэтому ты можешь запушить, например, в Redis, письмо улетело, а транзакция упала, если это у тебя отправка в очередь до транзакции. Если у тебя отправка после транзакции, то ты сохранил все в базу данных, а письмо не улетело. Внутри транзакции можно сделать это надежнее, но это влечет то, что у тебя будет транзакция длиться дольше, чем она должна длиться. То есть вообще есть такое правило, как мне кажется, я его так для себя сформулировал, что чтобы у тебя база данных была здоровая, нужно следить за тем, чтобы у тебя транзакции были максимально компактными. То есть не запихивать туда внутрь транзакции какие-нибудь API-вызовы какого-нибудь удаленного сервера. Ну, все имеет свои пределы. Понятно, что если у тебя там база данных никакой нагрузки испытывает, то ты можешь, в принципе, внутри запихать транзакции, какие-то API-запросы. Но чаще всего мы там имеем дело с какой-никакой нагрузкой, и поэтому делать какие-то IO-операции внутри транзакции базы данных, это прям желательно такого не делать. Есть решение, которое я у себя использую. Ты можешь прямо внутри транзакции записать в ту же самую базу данных задачу, джобу, которая должна выполниться. То есть у тебя база данных PostgreSQL — это и есть storage для твоей очереди. И вот RiverQueue — это как раз такое решение. Это, можно сказать, фреймворк, который позволяет тебе быстро все это организовать у себя в проекте. Он создает всего лишь там три таблички внутри себя, а есть одна главная табличка, и работает это все достаточно производительно. То есть если там запустить бенчмарк и посмотреть на каком-нибудь восьмиядерном компе, на лэптопе, то я встречал бенчмарки, хотя бенчмарки — это такое вот себе лучше не сильно на это ориентироваться. Пустые задачи, пустые джобы. 46 тысяч задач в секунду может выполняться на скромной машинке. При этом тебе, опять же, вот как мы часто любим говорить и стараемся сами придерживаться этого принципа, что ты не расширяешь стек, у тебя очередь, для цели очереди используется та же самая реляционная база данных, которая используется для всего остального. Так, что предлагает этот RiverQueue? Я уже сказал, что желательно, чтобы проект был написан на Go, а с UBD это только Postgres. Почему на Go? Потому что Go выполняет обработку всех задач. Но писать ты можешь в эту очередь, так как это просто табличка в базе данных, из любого проекта, из любого кода, который имеет доступ в одну эту единственную табличку с задачами. Go, понятно, там весь функционал у тебя готовый, и ты можешь удобно все писать, читать, обрабатывать, собирать данные по выполняющимся задачам и так далее. В проектах, в которых ты, например, на Python или Ruby или еще чем-нибудь, например, на PHP, ты можешь просто писать в эту табличку. Ну или сделать свой собственный API, который будет опосредованно через Go проект запихивать задачи в очередь. Как все это работает? В моем случае я, например, когда в своих проектах я делаю вот такую очередь, я делаю простой механизм полинга. То есть у меня есть периодически просыпающаяся функция, который прочитывает, что там появилось ли что-то в очереди, и выполняет эти задачи. Максимально просто, я делаю под свои требования, не нужно усложнять эту очередь. RiverQueue предлагает тоже два механизма. Есть механизм полинга, который, как я озвучил, то есть по дефолту в RiverQueue просыпается функция и каждую секунду вычитывает из таблички с задачами, и пытается что-то выполнить, и расставить флажки. Там, эта задача выполнилась, это не выполнилось, это сделать ретрай, это можно там все, отказ там, и так далее. И второй механизм, это когда используется Listen Notify. То есть, если посмотреть, если хочется быстро понять вообще, как работает этот проект, то можно поискать по его исходному коду файлы с миграциями базы данных, где видно, какие таблички создаются, и создается также хранимая процедура и триггер, который дергает эту хранимую процедуру каждый раз, когда вставляется новая задачка. Что происходит внутри этой хранимой процедуры? Происходит просто notify. Специальный есть channel постгресовский, в который отправляется payload, то есть данные об этой задаче. А на другой стороне гошная горутина делает listen. Все, один канал, и максимально быстро настраивается выполнять эти задачи. Можно еще добавить не суперценная штуковина, это то, что в RiverQ есть готовый UI. То есть ты можешь сразу обозревать все задачи, ты можешь смотреть какие-то ошибки, которые были при выполнении этих задач. То есть хранится некое состояние. То есть, точнее, ты можешь вычитывать вот это состояние, но, скорее всего, это не нужно. Я зашел в этот UI, посмотрел, как это все выглядит. На официальном сайте RiverQ можно посмотреть демку, но я не понял, зачем, например, я захочу зайти туда и смотреть что-то про задачи. Ну, разве что можно запустить некий ретрай, но вряд ли мне это захочется делать руками в штучном порядке. Что еще поддерживается? Поддерживаются запланированные на будущее задачи, поддерживаются периодические задачи, то есть также ты можешь сказать некой задаче, вот она, например, выполняется у тебя, ты скажешь, при определенных условиях ты эту задачу можешь усыпить, сказать ей, ну ты пока поспи там, а, например, определенный duration, там 15 минут, 30 минут, сколько угодно. Есть механизм ретраев, то есть ретраи поддерживаются как линейные ретраи. Ты можешь сконфигурировать самостоятельно эти ретраи, с каким интервалом запускать каждую последующую попытку. Либо ты можешь оставить дефолтную стратегию ретраев, это экспоненциальный бэк-офф, количество попыток в четвертой степени. Плюс какой-то джиттер они добавляют. Есть еще возможность по крону как будто запускать. Есть популярная библиотека, так она и называется, крон, которая позволяет тебе использовать крон-синтаксис для выполнения функций периодически. И вот она достаточно хорошо синтегрирована, в том числе с этой задачкой. То есть по крону ты можешь пушить какую-то очередь. А как все это работает? Тебе просто нужно объявить некую структуру гошную, задать функцию, которая так называемый worker, которая обрабатывает задачу, соответствующую этой структуре, и создать клиент. Клиент в терминах RiverQ это такой монстр, комбайн, который содержит воркеров, который знает, сколько максимальное количество воркеров можно запустить. Ты можешь сказать ему, например, максимально не больше 100. И который также выполняет задачи по поддержке этой очереди. То есть, например, у тебя задача выполнилась, и, естественно, имеет смысл ее удалить из очереди спустя, там, например, сутки, это дефолтное значение, или переиндексировать индексы в этой очереди. Или, например, для периодических задач у тебя должна постоянно работать горутина, которая просыпается, вычитывает очередь периодических задач, запускает те, которые нужно запустить, потом калькулирует, сколько нужно спать до следующей задачи, спит. И вот так она по циклу просыпается, выполняет, засыпает. Есть еще там задача, которая в фоне тоже поддержкой этой очереди занимается, она чинит задачи в очереди. То есть, когда у тебя задача перешла в состояние, например, она выполняется, но по какой-то причине она повисла. И ты, когда, например, стартуешь проект или определенные происходят изменения состояния этой очереди, то запускается вот такой так называемый спаситель. Он чинит задачи в очереди, которые вот сменили свое состояние на некое промежуточное и долго из него не выходит.
Когда бы ты порекомендовал переходить именно на эту библиотеку?
Ну, смотри, она просто предлагает тебе готовое решение кучи всего. То есть тебе не надо писать механизм тайм-аутов, тебе не надо механизм ретраев писать. Тебе не надо механизм ограничения количества воркеров на задачи. Тебе не надо писать приоритизацию задач. Там тоже, кстати, есть приоритизация задач. Разделение на очереди. Например, у тебя есть несколько очередей. Это все в одной и той же табличке находится. Но при этом ты, например, можешь создать несколько очередей. Вот предположим, что ты по одной очереди отправляешь почтовые сообщения. Они выполняются очень быстро. Но ты не хочешь перемешивать эти задачи быстрые, например, с медленными задачами, которые занимаются там кодирование, декодирование аудио-видео или там обращение какой-нибудь к LLM-модели, да, которая там может подтормаживать, медленно отвечать. И ты хочешь разделить эти очереди, несколько очередей создать. И они вот с разными конфигурациями. То есть готовый такой готовое решение, готовый фреймворк, который уже обслуживает вот эту очередь. При этом ты все делаешь в Go-коде. У тебя есть, конечно, какой-то UI, но он какой-то достаточно бессмысленный, как мне показалось. Но вот по функционалу, если тебе хочется то, что я перечислил, то, возможно, имеет смысл, ну, по крайней мере, подглядеть в исходный код этого проекта и посмотреть, а как оно там реализовано. Можно какие-то участки кода себе забрать. Graceful Shutdown. Там есть, например, что задачи должны завершиться, а только после этого вырубаются все эти воркеры и перестаются приниматься новые задачи. Ну, то есть, хочешь ли ты это сам писать или нет? Retry. Понятно, что это не так сложно. Механизм Listen Notify, он как раз и используется этой библиотекой по дефолту. И, как я сказал, есть альтернативный, когда Postgres, например, у тебя не сконфигурирован на Listen Notify, ты можешь использовать Polling.
Может быть такое, что эта библиотека будет полезна тем, кто вообще не знает ни про Listen Notify, кто плохо разбирается в Postgres.
Да, я думаю, это прям идеально. То есть вот ты не хочешь заморачиваться, ты не хочешь расширять стек для небольшого проекта, и при этом ты не хочешь вот копаться и переписывать вот кучу всего своего, что, скорее всего, в большей степени повторит вот этот проект, то ты можешь быстро взять на борт себе вот этот удобный сторидж для задач в очереди.
Ты будешь его использовать в своих проектах? Если тебе понадобится очередь, ты перейдешь на эту библиотеку?
Нет, я не перейду. Я буду подглядывать.
А почему ты не перейдешь?
Потому что, ну, мне кажется избыточным то количество функционала, которое там есть. То есть мне столько не нужно. Мне не нужен мультикьюинг, например. Мне не нужно много очередей. Механизм ретраев, ну, собственно, это очень просто реализуется. Мне не нужен Listen Notify пока что. Ну, то есть я могу это использовать, но мне хватает механизма полинга, когда я скидываю просто задачу, ну, в табличку. И мне этого прям вот, ну, вот на текущих проектах чаще всего хватает. То есть вот прям, чтобы моментально отправить, я такое иногда делаю, но у меня механизм следующий. Если мне надо сразу отправить задачу на выполнение, то я делаю очень просто. У меня есть табличка с очередью, и есть горутина, в которую я скидываю задачу, которую нужно выполнить вот прямо сейчас. И я пишу в базу данных, а потом скидываю по ченнелу в горутину, которая сразу как воркер обрабатывает эту задачу и пытается ее сразу выполнить. Но если она не выполняет, то у меня есть бэкграунд-джоба, которая подхватывает и делает полинг, и спустя некий интервал времени вычитывает очередь задач и делает, например, ретраи. Но здесь весь механизм и ретраев. И при этом она достаточно интересно оптимизирована. Я такого, признаюсь, давненько не видывал. Я когда зашел в файл миграции SQL, то разработчики, они оптимизировали табличку под 8-байтный блок. То есть у них, например, там ID, джобы, это big serial. Он занимает 8 байт. Потом следующие 8 байт — это enumerator, ну, state этой джобы. И еще специально они так реорганизовали колонки, чтобы следующие — это тоже были 8 байт. Я не знаю, так вот прям оптимизировали, можно сказать, табличку. Я, в принципе, с интересом на это посмотрел. Почему 8 байт? Потому что регистр 64 бита или 8 байт. И под размер регистра они вот оптимизировали размер этой таблички, чтобы чуть-чуть повысить производительность дополнительно.
Но твой подход с горутиной, между прочим, когда ты отправляешь, ты хочешь тут же, сразу же выполнить какую-то задачу, и ты используешь горутину. Но в некоторых там сетапах, в некоторых условиях этот подход не будет работать, когда, например, у тебя крупный проект, много микросервисов, и ты не можешь тут же, сразу же для решения какой-то задачи, в которой есть немедленная какая-то потребность, ты не можешь ее решать через горутины, тебе надо в какие-то сервисы сбрасывать. И вот тогда как раз ты начинаешь думать, ты прям... То есть получается, в случае микросервисов, в случае, когда у тебя обработчики вот этих событий, они вообще могут быть расположены на других машинах, в этом случае ты просто вынужден переходить на какую-то очередь
Я могу назвать миллион проблем, которые могут возникнуть с моим подходом. Ну, банально это то, что у меня может быть блоутинг, ну, то есть большое количество горутин запущено. Например, представь, что что-то повисло, и каждая эта горутина, она долго висит. Ну, воркер мой, да, в моем подходе. У меня нету сейчас пулера, который ограничивает как-то. А вот, например, в RiverQ можно задать количество воркеров. Ну, например, по дефолту это 100. И я без проблем скидываю, я знаю, что у меня там разбухание по количеству горутин не произойдет. А вот в моем подходе, например, я вообще не парюсь, я просто горутина. Я просто эмпирически, ну как бы из своего опыта, знаю, что это не занимает много времени. Но этот подход чреват. Вдруг что-то поменяется, понимаешь, у меня начнет проект, там хоба, и там у тебя 50 тысяч горутин, и которые висят, и ничего не происходит. То есть в моем подходе много недостатков, но он максимально простой, максимально утилитарный, и я не хочу его расширять.
Но мне кажется, для твоих задач преимущества перевешивают недостатки, поэтому мне кажется, у тебя правильный подход.
У меня супер простой подход, и я по мере необходимости буду утяжелять его, усложнять. А этот проект, он классный тем, что там есть куча интересных идей.
То есть он под другие требования, я бы так сказал. Вот эта библиотека, она подходит особенно тем, кто плохо разбирается в Postgres, предпочитает ORM. То есть здесь за вас действительно все сделали. И если по требованиям ты не можешь обойтись, вот, например, твоим решением с горутинами, а ты вынужден все-таки использовать какой-то отдельный сервис с очередями, и вот тогда это тоже решение.
В этих всех решениях, вот в моем и в RiverQ, есть серьезный недостаток. Это Go, Go Runtime. Я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что все воркеры запускаются как горутины. А горутины ты не можешь отменить как-то из другой горутины. Вот это ограничение, оно может быть проблемой. Вот если, например, процесс ты можешь положить, то внутри рантайма Go ты не можешь отменить горутину. Все, что... Единственный инструмент, который у тебя есть, это контекст. Context done, так называемый. То есть тебе нужно, когда ты пишешь свой worker в Go, тебе нужно обязательно учитывать, что контекст может протухнуть. Ну, то есть он быть уже выполненным. И периодически сверяться. А контекст-то уже завершен или нет? И если он уже завершен, то как бы надо тоже завершать своего воркера. Но можно написать, естественно, с ошибкой, и можно подвесить все. Поэтому вот недостаток, что вот эти вот тайм-ауты, о которых я чуть выше говорил, что ты можешь задавать тайм-ауты у воркера, они просто вот set deadline делают у контекста. Но если ты в своем воркере никак контекст дан не вычитываешь, то, естественно, ничего не произойдет, и у тебя будет твой воркер висеть. Если кому интересно, можете вот и слушателей обратиться к одному из выпусков. Он достаточно популярный, как раз про контексты. Мы там подробно обсуждаем, как в Go правильно использовать контексты. Вы прослушали 60-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Если вдруг вы услышали какие-то неточности, если у вас есть дополнения, то можете подписаться на соответствующую discussion group в Телеграме. Также в Телеграме выходят наши выпуски раньше всего. До встречи через неделю!